Григорий Григорян. Сиракана. Книга третья. Гамбит императора. Читает Антон Платонов. Пролог. Венет. Сбараш. Столица Венеда, Сбараш, первый город, основанный на западе, пришедший когда-то из-за гор ветвью светлогорских племен, представлял собой странную смесь запада с востоком, а точнее, запада с севером. На его мощенных серым камнем улицах бревенчатые избы вполне мирно соседствовали с кирпичными домами, построенными в таранском стиле. Западная одежда зажиточных горожан, в свою очередь, то и дело перемежалась с зипунами и платками простых горожан и горожанок, а то и крестьян с крестьянками, появившимися на городских улицах. Вполне типичная светлогорская корчма с развешанными по углам засушенными травами и связками чеснока почти всегда именовалась здесь модным словом «таверна». Казалось, что пришедшие из-за гор племена чуть ли не со дня основания своего государства старались всеми силами доказать свое отличие от оставшихся по ту сторону сородичей, став западным государством. Вернее, к этому всеми силами стремилась венецкая знать, в то время как простой народ жил по старым, заведенным еще отцами и дедами обычаям. В итоге получилось то, что получилось, и Венет, амбициозные правители которого старались превзойти и Запад, и Восток, превратился, по мнению ряда скептиков, в пародию на то и на другое. Караул у широко открытых городских ворот поочередно пропускал людей из рвущейся внутрь толпы. Часовые то и дело морщились от криков вперемешку с ревом скотины. «Да не ори ты!» Противореча самому себе, надрывался один из стражников, отчитывая торопящуюся попасть в город дородную женщину с крынками и горшками. «Попадешь ты на свое торжище, никуда не денешься! Небось, не скиснет твое молоко!» «Следующий!» — резко бросил он в толпу, тщетно пытаясь перекричать несмолкающий гам. К воротам подъехал всадник в черном плаще. Бросивший на него привычно раздраженный взгляд, стражник невольно подался назад и смущенно потупился. Фигура странного незнакомца, не удосужившего даже снять капюшон, странным образом источала угрозу, причину которой часовой никак не мог понять, как не пытался. «В город?» — с непривычной для себя робостью задал он нелепый вопрос. «Зачем бы еще странный человек стал подъезжать к воротам?» тщетно пытаясь придать себе грозный вид, с которым караульные обычно встречают людей. Всадник кивнул, достал из-под плаща серебряную монету и молча бросил ее караульному. Тот, привычным жестом поймав ее в воздухе, также молча посторонился, спеша поскорее избавиться от неприятного незнакомца. Проехав немного по городу, всадник остановил коня рядом с ничем не примечательной таверной, на вид выглядевший чуть приличнее других. Спешившись у входа, он передал поводье коня подбежавшему слуге и спокойно вошел в общий зал. Удостоившись привычных, раздраженно-любопытных взглядов, он расположился в углу широкого зала, куда почти не падал свет. Таверна, проще говоря, корчма, в этот день была немноголюдна. Народ в основном проводил день на торжище. Впрочем, Редоса это вполне устраивало. Идти на торжище он не желал принципиально. Кричащая, орущая, галдящая толпа — этой радости ему хватало и у ватанов. К тому же новости вполне можно узнать и здесь, в тишине и покое. Люди, как правило, обсуждают одно и то же, вне зависимости от их количества. Новости, которые, по крайней мере, помогут ему приблизительно оценить обстановку в этом городе и этой стране. Разумеется, Венет уже давно не участвует в великой игре, уж явно не в своем теперешнем положении государства-нахлебника. Но ему как-никак еще здесь жить. Уж где-где, а здесь прекрасное место, чтобы затаиться и неторопливо оценить обстановку. Откинувшись на спинку стула и пригубив принесенное трактирщиком пиво, Редос приготовился внимательно слушать. Тарант, дворец князя. Под аккомпанемент смеха, грохота и громкого топота, брошенная чьей-то измазанной в жире рукой, полуобглоданная кость покатилась, пачкая мраморный пол, и к ней тут же бросились державшиеся на стороже псы. Вальтер, не скрывая отвращения, отвернулся и жестом подозвал к себе одного из разносивших вино слуг, неприязненно покосившись в сторону бросившего кость шумного вельможи. «Безмозглый, невоспитанный чурбан! Кем еще надо быть, чтобы так загадить соланский мрамор? И эта деревенщина зовется, хуже того, является цветом таранского дворянства». Залпом опустошив бокал с вином, он из принципа аккуратно положил его на стол перед собой, стараясь ничего не заляпать. Но затем, явно передумав, снова подозвал виночерпия. И, едва собираясь пригубить вино, с раздражением поставил бокал обратно, к собственной досаде все-таки заляпав скатерть. Как раз в этот момент князь громогласно объявлял тост за здоровье архонта Торвальда. Вальтер желчно усмехнулся. «О да, великий Торвальд, непризнанный, хотя нет, учитывая его популярность, вполне себе признанный гений, отец таранской нации, ее спаситель». Усмешка кронпринца стала горькой. А ведь когда-то он, Вальтер, и сам в это верил, с восхищением глядя на мага, едва не превратившего отсталый Тарант в мощнейшее государство, способная бросить вызов таким гигантам, как Империя и Катриона. Но в нем-то и было все дело, в этом самом «едва». Во времена Старой Империи, населенные людьми Тарант, основанный на развалинах лесной Империи Таругов, мирно существовал под могучей защитой своей метрополии. Проблемы, как таковые, начались почти сразу после обретения им независимости. Вожди Таранта, люди простые и незамысловатые по своей сути, проводили свои дни в войнах и пирах. Когда Тарант вслед за остальными бывшими провинциями отделился от империи, превратившись в княжество, его правители стали проводить свои дни в войнах и пирах. Изменилась форма, не суть. Нет, конечно, справедливости ради нужно сказать, что подобное имело место во всех государствах, впоследствии ставших королевствами. Но остальные-то это переросли. Не сразу, со временем, но переросли. На первый взгляд, с появлением Торвальда все изменилось. Талантливый и деятельный маг за короткое время сумел войти в доверие к правителям княжества и основательно встряхнуть застоявшийся Тарант. Была усовершенствована его армия, инфраструктура и магия. В столице Таранта усилиями орелорских архитекторов были построены два великолепных здания: новый княжеский дворец и Таранская магическая академия. Тарант начал расширять свою территорию. Пусть неудачно, пусть потом он потерял все вновь приобретенное, но он сумел заявить о себе миру. А потом Торвальда заметили в Орелоре, и он стал одним из семерых. И тогда создалось впечатление, что Торвальд, углубившись в политику архонтов, забыл о Таранте, как о наскучившей игрушке. Вернулся прежний застой. Таранские князья перестали интересоваться нововведениями и, будучи верными патриархальным обычаям своих предков, проводили свои дни на охоте и в пирах, уже в новом дворце, где просто по-домашнему куча придворных во главе с князем слушала музыку заезжих менестрелей, с беззубыми улыбками на лицах наблюдала за ужимками шутов, параллельно упиваясь вином, громко чавкая и бросая объедки собакам, пачкая при этом дорогой мрамор. Рано лишившийся родителей Вальтер остался на попечении дядюшки, став по совместительству единственным наследником бездетного князя. Тот, не сильно заморачиваясь по этому поводу, предпочел услать его на обучение в соседнюю Солану, попутно избавившись от новоявленной проблемы. Как оказалось, временно. Вернувшись через несколько лет из Риальто, кронпринц взглянул на свою родину по-новому, с неприятным удивлением. Его откровенно раздражал контраст между продвинутым Риальто и отсталым Тарантом. и буквально на следующий день после своего возвращения он решил все изменить. После того, как князь Генрих от него отмахнулся, Вальтер решил обратиться к Торвальду, которым на тот момент он искренне восхищался. Архонт одобрил его начинание, но попросил проявить терпение. Вальтер честно терпел 20 лет, а затем его терпению пришел конец, и он решил действовать самостоятельно. Найти единомышленников, к его удивлению, не составило особого труда. Он был не единственным, кого не устраивал застой Таранта, и теперь их общий план был в стадии реализации. Правда, недавно Беккер докладывал о каком-то происшествии в Кане, но он же на днях доложил, что все улажено, и имперский исполнитель скоро будет в столице. Остается самое сложное — ждать. «Ты едва притронулся к бокалу, племянник», — прервал его размышление резкий голос князя. «Тебе не нравится вино или тост?» В зале внезапно воцарилась тишина. Смолкли министрели, перестали кувыркаться шуты, и глаза сидящих за столом обратились на него. К собственному неудовольствию Вальтер осознал, что в задумчивости не обратил внимания на наблюдавшего за ним князя, а злить дядюшку до поры до времени не стоит. «Я внимательно слушал вас, Минхерц».
Здесь почтительное обращение к курфюрсту или вышестоящему дворянину.
Тем не менее, не удержался он от легкой шпильки. Не хотел упустить ни слова из вашего великолепного тоста. Генрих прищурился. Взгляд, брошенный им на племянника, стал еще острее. Замечание кронпринца было на грани дерзости, но формально придраться было не к чему. Медленно поднеся свой бокал к губам, курфюрст выпил его до дна, продолжая буравить племянника тяжелым взглядом. В свою очередь, глядя на дядюшку с почтительной улыбкой, Вальтер отсалютовал ему собственным бокалом и под внимательным взглядом князя и остальных придворных опустошил свой бокал. Кивнув, Генрих отвернулся и бросил взгляд на шутов, тем самым подавая негласный сигнал. Снова зазвучала музыка, веселье продолжалось. Никто уже не видел, как согнулся серебряный кубок в побелевшей руке кронпринца, а его улыбка превратилась в кривую гримасу. Вальтер громко выдохнул, не сводя взгляда с князя. Иногда, чтобы будущее наступило, прошлое должно уйти. «Живее! Живее, клуши ленивые!» покрикивала на нерасторопных служанок толстая кухарка, то и дело бросая опасливый взгляд на главного повара, не менее громко подгонявшего своих многочисленных помощников и вытирая пот со лба. Дворцовая кухня и в обычные дни напоминала топку, а по праздникам на ней не мудрено было и задохнуться. Хотя каждый третий ее работник предпочитал скорее задохнуться, чем уронить хоть каплю пота на подаваемые к столу блюда. Поварята, как муравьи в муравейнике, то и дело подбегали к котлам и очагу, хватали очередное блюдо и передавали дисциплинированно ожидавшим своей очереди слугам и служанкам, тут же уносившим его в главный зал. Бдительный взгляд кухарки внезапно заметил странный затор, возникший у одной из плит. Там переминался с ноги на ногу поваренок, с трудом державший в дрожащих руках блюдо с молочным поросенком. Не успев возмутиться, она увидела, как на кухню быстро вбегает замешкавшаяся в зале служанка. «Ты!» — резко бросила она виновнице задержки, и... слова «Где тебя, твари, носят?» вдруг замерли у нее на губах. С виду девчонка была ничем не примечательна, обычная служанка, каких полно на кухне и во дворце. Но холодный взгляд ее вызывал необъяснимую тревогу. «Поросенка на княжеский стол!» — буркнула кухарка, дернув рукой в сторону поваренка. Спокойно кивнув, подавальщица быстро подошла к пареньку и, взяв у него из рук блюдо, направилась обратно в зал. Старая кухарка покачала головой. «Странная девчонка. Вроде вся из себя тихая, незаметная, а глаза как у змеи, и смотреть в них почему-то неприятно». Одернув себя, она грозным взглядом окинула кухню, выискивая новые огрехи. Выйдя из кухни и миновав коридор, Клавдия вошла в главный зал и быстрым взглядом осмотрела помещение. Все вельможи на месте. Вон сидит князь. Хмурится чему-то в дальнем краю зала курфюрст. Недостает только Торвальда. А это значит, ей остается только ждать. Тиланское побережье. Гнездящиеся на скале чайки разлетелись, спасаясь от упавшей на них огромной тени. Грузный урак, приземлившись на скалу и сложив крылья, шумно втянул ноздрями морской воздух. Позади был сложный перелет по морю, постоянные стычки со странными крупными существами с деревянными шкурами, которые плевались огнем и носили на спинах двуногих. Вожак чуял, цель близка. И вместе с тем он чувствовал странные изменения в собственном сознании, словно странный тревожный сон, в котором урак увидел образ своего природного врага, привнес в него, в это сознание, странные перемены. В мыслях урага, помимо свойственных его виду инстинктов, постепенно появлялись странные мысли. Вопросы «кто?», «что?», «почему?». Несвойственные животному зачатки самосознания, болезненно тесняв в сторону инстинкты, постепенно, неумолимо вели к зарождению у эфирной твари разума. Отряхнувшись и снова расправив крылья, урак полетел к одному ему видимой цели. За ним последовала его стая, а за ней множество других существ. Орда высадилась на берег Тиланы.